Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Через полчаса историк Игорь Петров расскажет детективную историю о загадочном информаторе времен Второй мировой войны. Сеанс будет сопровождаться разоблачением авантюриста. Начнем с другой темы, но тоже военной. Сюжеты, связанные с периодом оккупации, всегда болезненные. Но когда события происходят на советской земле, на российской, нам кое-какие параметры все-таки худо-бедно понятны. Пусть не до конца, но мы можем приблизиться к их пониманию. Обстоятельства места, обстоятельства действия, векторы добра и зла все-таки просматриваются. И мы беремся судить и рядить. Не сказать, что мы безоговорочно правы в понимании действий наших отцов и дедов, но у нас как минимум есть какие-то достоверные критерии. А вот когда театр действий переносится в Европу, тут все сложнее. Сегодня у нас разговор как раз о театре действий, причем в буквальном смысле, о русском театре в оккупированном Париже под гитлеровцами. Как выносить свои суждения в этом случае? Существует ли отвлеченная этика, оторванное от обстоятельств? Прежде чем грозить пальцем или поощрительно улыбаться, давайте наведем подзорную трубу и заглянем в прошлое. Нашей темой будет драматургия Ильи Сургучева, а нашим Вергилием – историк Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, книга Сургучева ведь не первая для ваших исследований, да и мы с вами касались уже сургучевского наследия.
Да, это уже второй сборник Ильи Дмитриевича Сургучева. Мы с вами беседовали о нем года 2-3 тому назад, когда вышла книга в издательстве «Росток», «Европейский силуэт», сборник его прозы, точнее его эссеистики, очеркистики о Европе. Сейчас наш сборник посвящен его драматургии и театральной критике эмигрантского, конечно, периода. Издательство «Алите», Санкт-Петербург, 2021 год. Название сборника – это цитаты Сургучева – «И наши души все-таки поют». Иногда я, занимаясь публикациями, вспоминаю очень звучное и емкое итальянское слово «сдоганаре». Итальянцы его часто используют, и как-то я тоже уже, живя в двух культурах, стал его применять к своей деятельности. Что такое «сдоганаре»? Это растаможка, то есть внедрение, презентация, представление, возвращение, ну, скажем так, неудобных или исторических персонажей, или литераторов. Конечно, в первую очередь это относится к эмигрантам второй волны, по понятной причине. А вот из первой волны, пожалуй, нуждается в растаможке в большой степени имени Илья Сургучев. И я этим как-то не всегда, но с помощью своих коллег последние годы все-таки много занимался. Мои коллеги – это заокеанские, мой друг, который очень много работает вот именно в этой сфере растаможки, Андрей Власенко. И я бы сказал, наверное, главный специалист по Сургучеву, профессор Ставропольского университета Александр Фокин, который уже годами очень серьезно на уровне, естественно, архивов, как и подобает в таких случаях, занимается и исследованиями, и публикациями его текстов. В основном, конечно, это все происходит в Ставрополе, где существуют и городские программы, и конференции, посвященные Илье Сургучеву, и многое другое. Не утихает и дискуссии, полемика вокруг этого имени. Я помню, что предыдущую программу, Иван, вы назвали Илья Сургучев как «моральная проблема». Напомню, что все эти обсуждения, до сих пор еще не окончившиеся, идут вокруг его военного периода, периода оккупации Парижа. И здесь общественное мнение разделилось на два, ну, скажем прямо, неоднозначных и неодномерных лагеря. Большая часть все-таки общественности уже считает, что Сургучев – это настолько крупная явление, не только литературное, театральное, но вообще культурное явление русской цивилизации, скажем так, даже громко, XX века, что как бы и речь не может идти, печатать либо не печатать. Конечно, его надо публиковать и надо читать и прочее. Но существует и другая группа, которая считает, что нет, нельзя, потому что вот во время войны были прегрешения, были разного рода акты коллаборационизма. Напомню, что Сургучев в 40-е годы при немцах остался в Париже, сотрудничал под нацистской периодике, в том числе в парижской газете, он же «Парижский вестник», организовал при немцах союз писателей, который называли Сургучевским писательским союзом. Он руководил и театром «Без занавеса», который продолжал свою деятельность при немцах. И поэтому противники публикации Сургучева считают, что и заниматься им нельзя. И происходят некие такие рецидивы. Например, в том же Ставрополе несколько лет тому назад в местной школе присвоили имя замечательного и знаменитого земляка. И в этом году, в 2021, это имя было снято официально распоряжением городских властей без объяснений, очевидно, чтобы, так сказать, не накручивать эту дискуссию, но тем не менее понятно, по каким причинам это произошло. В 1945 году, известный факт, он был задержан, не арестован, потому что не было, собственно, ордера на арест, и просидел полгода в тюрьме, в парижской тюрьме, после чего его выпустили за отсутствием состава преступлений.
Михаил Григорьевич, а каково ваше мнение, ваша позиция или позиция ваших соавторов и союзников в этом плане? Разделяете ли вы ту точку зрения, что если писатель жил под нацистами, под фашистской оккупацией, то его имя уже теперь окончательное табу для истории и культуры?
Иван Никитич, я действую в лоне названия ваших программ «Поверх барьеров». Я, собственно, не писатель сам, таковым себя не считаю. Обычно писатели учат, поучают, объясняют, морализируют. Я историк. И моя главная задача – это все-таки публикация, открытие новых данных, новых текстов. Поэтому я публикую вместе со своими коллегами. А уж читатель, мне кажется, сам должен решить, хочет он читать, или если он считает, что Сургучев должен был уйти в подполье с оружием в руках, как действительно поступали некоторые русские эмигранты, или бежать из Парижа на французский юг, лишь бы не общаться с немцами, он может эту книгу просто не брать в руки. Такова вот моя позиция историка и публикатора.
А все-таки Илья Дмитриевич как-то запятнал себя морально? Ведь можно было, мы это знаем, печататься и в «Парижском вестнике», что само по себе, так сказать, общепредосудительно, но можно было там печатать людоедские тексты, а можно было заниматься чем-то гораздо более мягким. Вот здесь тоже ведь писатель и историк должны проводить какую-то границу, какой-то водораздел. Как было в случае с Сургучевым?
Я подробно не занимался его публикациями при немцах, и поэтому, опираясь на мнение Фокина и других, которые изучали его тексты, и, конечно, как многие другие белые эмигранты, он изначально был в плену вот этой иллюзии, что большевизм, коммунизм можно было выковырять немецким штыком. Поэтому гитлеровская агрессия, скажем прямо, ими оправдывалось, и они жили в надежде, что рухнет большевистский режим и воспрянет свободная новая независимая Россия. Да, это, конечно, было, и тень коллаборационизма, она останется на Сургучеве. Такое вот мое мнение. Что, однако, повторю, мне лично никак не препятствует заниматься его литературным и в данном случае драматургическим наследием. Потому что Илья Дмитриевич, он в первую очередь все-таки как-то мыслил такими театральными, драматургическими категориями и ворвался, именно ворвался, мощно вошел в нашу культуру именно как драматург. Мы, естественно, в новой книге, занимаясь эмигрантским периодом, не трогали его дореволюционную драматургию, но вспомним, что самые его первые две пьесы, они поразили русскую аудиторию. И если «Торговый дом», первая самая его пьеса, это еще продолжение каких-то традиций XIX века, так, даже от Островского ведут некоторую генеалогию, что становящаяся сейчас вновь знаменитой пьеса «Осенние скрипки» – это уже совершенно пьеса Серебряного века. Это уже после Чехова, хотя, конечно, возводит к чеховским интонациям. И без этой пьесы, конечно, нам не обойтись даже и в эмигрантский период, потому что «Осенние скрипки» они воедино связали Россию, которая осталась, и та Россия, которая уплыла, сбежала за границы исторической родины. Вспомним, что Сургучев, оставивший Россию и попавший вместе с основным первым потоком в Константинополь, первым делом восстановил там русский театр. Он добился разрешения от стамбульских властей восстановить сгоревший театр, турецкий театр «Пельмель» за 3 месяца добровольческими действиями мигранты восстановили этот театр и первым делом поставили «Осенние скрипки». Собственно, это стал первый спектакль в русском зарубежье вообще. У Сургучева, напомним, было очень много приоритетов. И Александр Фокин, который, повторю, очень въедливо, подробно, скрупулезно занимался вообще творчеством Сургучева, он составил небольшую справку по «Осенним скрипкам», которую я воспользуюсь. Он сказал так, это из предисловия к нашей последней книге. «Пьеса «Осенние скрипки» не имела языкового барьера. Зритель заполнял залы как на русских постановках, как, например, во время европейских гастролей МХАТ 20-30-х годов, так и спектакли на национальных языках. Иногда это было одновременно, как, например, в Берлине и Амстердаме. На разных сценах шли осенние скрипки на русском, немецком, голландском. И аншлаги были в обоих театрах. Случалось, что сразу шли 3 представления. Такой театральный казус был зафиксирован в 20-м году в Риге, где осенние скрипки игрались на сцене Латышского национального театра, естественно, на латышском, и на сценах 2 русских театров. Русской драмы и камерного театра. Уже в 40-е годы, когда Сургучев уже вышел на свободу и вновь вернулся, конечно, уже минимально к своей театральной деятельности, эта пьеса даже была экранизирована в Англии, поэтому действительно переходил языковые и национальные барьеры. В 49-м году вышел английский фильм «The Dangerous Age». И надо сказать, что растаможка Сургучева у нас на родине началась именно с «Осенних скрипок». 97-й год. Покойный Роман Виктюк ставит блестящий спектакль с великолепной Алисой Фрейндлих. И он в своих интервью тоже подчеркивал, что для него был важен и мотив возвращения прекрасного драматурга на отечественную сцену. И даже на надгробии Сургучева, на знаменитом эмигрантском кладбище в Париже, Сен-Женевьев-де-Буа, стоит цитата из «Осенних скрипок». «Флейты весны, трубы лета».
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Илья Сургучев в оккупированном Париже. К выходу сборника драматургии и театральной критики в петербургском издательстве «Алитея». Мой собеседник – историк Михаил Талалай.
Михаил Григорьевич, а все-таки что же вошло в этот том драматургии Сургучева?
Том очень большой. Получилось у нас больше 800 страниц. Всего, по подсчетам того же Александра Фокина, в эмиграции Сургучев написал около 20 пьес. Естественно, мы не стали публиковать все. И надо сказать, что вообще мне было не просто найти издателя. Когда я предлагал новый проект драматургии, мне отвечали: «Ну, дорогой Михаил, сейчас книги вообще не читают, не покупают, прозу не читают, а вы тут пьесы предлагаете. Кто будет читать пьесы?» Но, тем не менее, издатель нашелся, и мы ограничились 7 пьесами. Из них это 2, ну, пожалуй, наверное, самые важные, ставшие самыми известными пьесы. Одной мы открываем, это «Реки Вавилонские». Само название говорит, что она уже о русских эмигрантах. И эта пьеса была написана еще в Константинополе в 21-м году. Поставлена была в Праге в 22-м году. Тоже стала первым, по сути дела, спектаклем, написанным уже русскими эмигрантами. И уже это совершенно другая тональность. Это уже не осенние скрипки, а совершенно новый спектакль. Сургучев, и это подчеркивают литературоведы, он удивительным образом развивался и даже на шаг шел вперед общего мирового потока литературы и драматургии. Итак, «Реки Вавилонские» и вторая его необычайно успешная пьеса, это «Игра» она сначала называлась, и у нее есть подназвание «Человек, который сорвал банк в Монте-Карло». Эту пьесу перевели на множество языков, как и «Осенние скрипки», и более того, ее даже экранизировал Голливуд, что очень, конечно, льстило русскому зарубежью. Тут еще один приоритет у Ильи Дмитриевича. Но справедливо писали, что он стал первым из русских писателей, который получил кинематографическое крещение, выбирали такие слова, в Холливуде. Начинали, конечно, не с твердого «Г», а с «Х» тогда. Фильм 1936 года, достаточно успешный фильм, который в американской рекламной прессе окрестили как фильм с самым длинным названием. Эти пьесы, конечно, публиковались, а вот другие 5 пьес мы опубликовали впервые. Их тексты нашлись в Бахметьевском архиве Колумбийского университета в Америке. Их редактировал опять Фокин и Власенко. Я выступал как ответственный редактор, который, скажем так, координировал весь этот новый наш издательский проект. И назову титул, их название, просто перечислю, наверное. Это «Мост» или «Наши души поют», пьеса, которая дала общее название нашему сборнику. И мы взяли цитату из этой пьесы, пожалуй, все-таки прочту. Это слова Сургучева. «Сказано, без воли Божией не спадет ни один волос с головы. Значит, все, что делается, все по его воле, по его плану. Я бы назвал эту пьесу так», это все слова Сургучева, «и наши души все-таки поют. Никто ничего не может ни поправить, ни убавить. Наши души поют». И это название нашего сборника и пьесы. Затем остальные пьесы. «Рука Бетховена» или «Путешествие к берегам нежности», «Сентиментальный день Наполеона», «Пять минут», «Два именинника» или «Волшебная бутылка», «Коломбина». Повторю, что все эти пьесы, естественно, его эмигрантского периода, для него, конечно, очень трудного, потому что Сургучев был одним из людей, которые не мыслили себя вне русской культуры, и тех, которые непримиримо относились к новому советскому строю. У него никогда в его деятельности и литературной, и человеческой никогда не было никаких поползновений, компромисса, оправдания и прочего.
Михаил Григорьевич, значит, в этом томе только пьесы, только драматургия Ильи Сургучева?
Нет, не только. Мы, конечно, понимаем, что читать пьесы очень трудно. Поэтому, наверное, половина сборника под названием у нас заявлена. Это театральная критика. Сургучев писал очень много, и он жил в театре, и поэтому отслеживал все события русской эмигрантской театральной жизни. И я думаю, мы опубликовали порядка сотни его рецензий, откликов, пьес, необычайно ярко и емко написано. Это прекрасная литература сама по себе. То есть я упивался этими текстами, не зная ничего ни про сами эти пьесы, не про актеров. Вообще такой жанр достаточно эфемерный, театр. Но вот остались тексты Сургучева. Мне, конечно, всегда было очень симпатично, что Сургучев очень любил Италию. И там и сям у него разбросаны такие вот итальянские метки. И, собственно, первый сборник, которым я занимался, «Европейские силуэты», он вырос из его серии очерков «Итальянские силуэты». Он стремился в Италию, часто там бывал и до революции, и когда был эмигрантом, живо откликался. И поэтому даже вот в своих рецензиях и театральной критике У него часто встречаются отсылки к итальянской культуре, которая, я думаю, нравилась ему вот своей такой жизнеутверждающей силой, своим жизненным пафосом, что было очень близко Илье Сургучеву. Закрывает нашу толстенную книгу словарь, который составил Андрей Власенко. Он, редактируя, составляя комментарий, увлекся и решил составить словарь русских театральных деятелей в эмиграции. Это была большая кропотливая работа, и поэтому наш сборник вышел даже позднее, чем мы предполагали. Вообще словарная деятельность – это очень трудоемкая работа. Но, тем не менее, такой словарик существует, и он завершает наш сборник. Я надеюсь, что этим сборником все-таки и мое личное участие в растаможке Сургучева не заканчивается. Вот у нас уже было две встречи по Сургучеву с вами. И надеюсь, что все-таки мои коллеги по Сургучеву, скажем так, они закончат исследование, подготовку публикации его тюремного дневника. Я знаю, Иван, что и вы им тоже занимались. В прошлый раз вы рассказывали, что вы держали его в руках. Это правда?
Да, Михаил Григорьевич, это правда. И я должен теперь снимать шляпу перед всяким, кто возьмется за труд расшифровки этого дневника. Потому что он написан, я не знаю, даже, наверное, не чернильным карандашом, а каким-то тоновым, что ли, серого тона карандашом, очень дешевым военного времени графитом, по серой или такой бледной кофе с молоком бумаге. Прочесть это можно только в каких-то сверхчувствительных новых лучах 21 века, потому что, в общем, глазу это мало поддается прочтение. При том, что дневник исключительно интересный. Даже по тем фрагментам, которые удается выхватить, Сургучев описывает и тюремные разговоры, и свои размышления, и насмешку над своими гонителями, показывая, демонстрируя, что, в общем, он коллаборант очень относительный. Ему выпало остаться под немцами, но он все делал для русской колонии. Он ее развлекал, он ее смешил, он заставлял ее плакать над красотами искусства, над драмой. Он занимал ее участием в спектаклях, в подготовке, в изготовлении декораций и так далее, и так далее. То есть он создавал как бы не рабочие места, а он создавал душевные места для русских, оказавшихся в таком же положении, что и он. Он спасал их духовное существование, их силы сердечные для того, чтобы пережить это лихолетие и выйти из войны целыми и невредимыми. В этом смысле, может быть, он, конечно, перегибал палку, может быть, он слишком возвеличивал свое значение, но к этому нельзя не прислушаться. Это мудрые и очень интересные слова. Так что я думаю, что читатель Сургучевского дневника будет читателем заинтересованным, если не прямо счастливым. И это в значительной степени поправит впечатление о нем, мне так кажется.
Да, Иван, полностью с вами согласен и очень рад, что Илья Сургучев вас вдохновляет так же, как и меня. Поэтому я надеюсь, что у нас с вами предстоит еще третья встреча, когда наконец-то будет опубликован его тюремный дневник.
Мы заканчиваем разговор о драматургии и военных годах Ильи Сургучева, талантливой и противоречивой фигуры русской эмиграции. Изучение его наследия находится по существу в начале пути. Том «И наши души все-таки поют» вышел в петербургском издательстве «Алитея». Моим собеседником был историк Михаил Талалай. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Документальные рассказы Игоря Петрова. Историк и архивный следопыт Игорь Романович Петров живет в Мюнхене. В круг его интересов входят судьбы людей, захваченных Второй мировой войной. препятствуют исследованиям не только закрытые архивы, но и сами люди, не желающие раскрывать свои подлинные биографии и причины некоторых поступков. Сталкиваясь со сложностями, Игорь Петров делает стойку. Это черта его характера. Ему нравится разгадывать загадки. Посмотрим, как он справился с одним исключительно темным случаем. Игра в Макса и Морица. У микрофона автор.
В 1949 году знаменитый белый генерал Антон Васильевич Туркул составил следующую памятную записку. В сентябре месяце, вписано 12 или 13 1946 года, когда я жил в Уфинге под Мюнхеном, ко мне приехало два американских офицера, которых я угостил обедом, так как они приехали точно в то время, когда я и жена начали обедать. После обеда эти офицеры сказали, что мне надо ехать с ними во Франкфурт. Меня посадили в автомобиль, и мы уехали. Во Франкфурте я переночевал в каком-то доме, а утром я был арестован и посажен в лагерь. Меня очень долго расспрашивали о моей деятельности, и в сентябре месяце 1947 года меня привезли на автомобиле обратно в Уфинг. Перед освобождением мне сказали, что я не был арестован, а был в гостях или на совещаниях, и чтобы я так это и говорил всем моим друзьям и знакомым. Конец цитаты. История даже по военным или послевоенным меркам совершенно неординарная. Что же произошло и куда на самом деле пропал год из жизни генерала Антона Туркула? Ранней весной 1942 года британская служба радиоперехвата обратила внимание на донесения, которые передавались немецкой разведкой из Софии в Вену. Этих донесений было очень много. Ей удалось расшифровать несколько сотен. Сведения исходили из самых разных мест, как с советской территории, например, из Ростова, Новороссийска, Батуми, так и с Ближнего Востока, из Алеппо, Хайфы, из Египта. Донесения из Советского Союза сопровождались указанием, что источником информации является некий Макс, а донесения с Ближнего Востока, что их источником является Морец. Это понятная отсылка к мальчишкам-проказникам из книги немецкого писателя Вильгельма Буша. Естественно, британская разведка забила тревогу, особенно в отношении донесений Морица. Утечка касалась их собственного театра военных действий, Средиземноморья. Но после тщательной проверки этих донесений оказалось, что действительности соответствуют менее 10% из них. А вот донесения Макса, напротив, оказались англичанам верными. Поэтому они намекнули советской стороне о возможном агенте, который работает внутри Советского Союза. Но, к их удивлению, это советскую сторону вовсе не заинтересовало. Такая индифферентность вызвала к жизни теорию, что вся операция с донесениями Макса и Морица является гигантской двойной игрой советской разведки, порой жертвующей собственными солдатами, представляя верную информацию о своих военных планах, чтобы подчеркнуть достоверность сведений агента и воспользоваться этим позже. Для разгадки тайны были привлечены лучшие британские аналитики. Профессор Гилберт Райл, знаменитый философ, считающийся одним из основоположников лингвистической философии, и Иона Устинов по прозвищу Клоп, дипломат и разведчик, чей отец был русским офицером, а сын, Питер Устинов, стал знаменитым актером. Именно по заданию Райла и Клопа Устинова генерал Туркул был привезен в Лондон. Именно они его очень долго, несколько месяцев, почти ежедневно допрашивали, надеясь с помощью угроз или с помощью убеждения выбить из него признание, что он работает на русскую разведку. Потом на некоторое время вся эта история забылась. Но постепенно начала всплывать. Сначала в 50-х-60-х годах прошлого века в немецких мемуарах. Самый яркий пример тут мемуары Рейнхарда Геллена, который во время войны возглавлял отдел Фремдехера Ост, то есть разведки сухопутных войск на Восточном фронте, а после войны стал первым шефом западно-германской разведки Бундеснахрихтендиенст. Геллен вспоминает, что получал донесения от Макса из центра, контролировавшего агентов Абвера в Москве. Приводит пример одного из донесений с информацией о совещании непосредственно у Сталина и с гордостью подчеркивает, что события последующих месяцев подтвердили точность этой информации. Затем, уже в 80-х годах, когда постепенно стали рассекречиваться материалы британской разведки, достоянием гласности стала уже известная нам теория профессора Райла и Клопа Устинова, что донесения Макса были советской дезинформационной операцией, и за ней стоял никто иной, как белый генерал Антон Туркул. Есть до сих пор 10 или 15 книжек, в которых эта теория излагается. И, наконец, в начале 90-х со своей версией выступил Павел Судоплатов, на тот момент пенсионер и начинающий мемуарист, а во время войны глава 4-го управления НКВД, который, помимо прочего, руководил советскими разведыграми с врагом, с нацистами. Он сообщил, что да, Макс действительно был советским агентом, вся передаваемая им информация шла с ведома советской разведки в рамках операции «Монастырь». Советские чекисты, продолжая традиции легендарного треста, хотели приманить немецкую разведку якобы существующей в СССР монархической подпольной организации. На роль руководителя, якобы руководителя этой организации, был выбран поэт и литературовед Борис Александрович Садовской. От лица этой организации к немцам был заслан агент НКВД Александр Демьянов. Демьянов должен был объяснить неудачи немцев в начале 1942 года, отступление от Москвы, тем, что Абвер не установил контакт с действующими на советской территории подпольными антибольшевистскими силами и привлечь их интерес к группе Садовского. Демьянов перешел линию фронта 17 февраля 1942 года. Абвер его тщательно допрашивал, в итоге поверил в легенду, и уже 15 марта он был сброшен на парашюте над советской территорией. После этого он установил радиоконтакт, начал передавать дезинформацию. Такова история Судоплатова. Никакой Туркул не упоминается. Эта версия стала в России фактически официальной, фигурирует в такой книге, как «Очерки истории российской внешней разведки», в «Энциклопедии разведки», в десятках различных источников. Итак, мы имеем три противоречащие друг другу версии. Немецкая, английская, российская. Все они жили своей собственной жизнью, пока немецкий историк Винфрид Майер не выпустил в 2015 году огромный 1200-страничный фолиант под названием «Клад», в котором сумел все эти тайны распутать. И в итоге оказалось, что главное действующее лицо всей этой истории мы до сих пор еще не упомянули. Зовут нашего героя Лонгин Ира. Лонгин – это имя, Ира – фамилия. Характеризуя его, один из знакомых военного времени сказал, что Ира врет всегда. Причем не обязательно для своей пользы, просто по своей природе. Поэтому ясности относительно его биографии у нас тоже до сих пор немного. По одной из версий, его отец Теодор переселился в конце 19 века из Богемии в Екатеринодар, где женился на кубанской казачке и таким образом стал отцом Иры. Ира родился в Екатеринодаре. Сам Ира в послевоенной переписке излагал не менее фантастическую историю происхождения рода. Вот какую. «Моя фамилия склоняется. Произошла она от корня гневной. Праотцы мои когда-то учились в Киевской Могилянской академии, где грызли в то время модные иностранные языки латинский и греческий. И вот слово «гнев» перевели на латинский, что по латыни означает «ира». Сперва это была шутка, а потом постепенно исчезает гневный, и в эпоху императрицы Елизаветы окончательно устанавливается Ира, так как и недвижимости были записаны под этим именем. Ну, практически точно можно сказать, что это выдумка, но очень красивая. В октябре 1918 года, это тоже можно сказать сравнительно точно, Леонид Ира, именно как Леонид, вступает добровольцем в формирующийся в Новороссийске сводно-гвардейский полк добровольческой армии. В звании корнета принимает участие в гражданской войне, после чего эвакуируется с остатками белых армий. Еще в 1919 году в боях за Чернигов он получает травму правого глаза, который впоследствии пришлось удалить и заменить на стеклянный. Далее Ира через Болгарию перебирается в Мукачево. На тот момент город принадлежал Чехословакии, где и обосновывается. Он пытается изучать в Праге юриспруденцию, но университет не заканчивает, что, однако, не мешает ему именовать себя адвокатом и работать юристом. Параллельно он вступает в русское отделение гимнастического общества «Сокол», которое как раз в Чехии было основано, и становится одним из руководителей подкарпатского отделения. За деятельность на этом посту, вскоре после того, как Мукачево вместе с другими территориями Подкарпатской Руси было передано по решению Венского арбитража Венгрии, Ира был арестован. И в декабре 1939 года он оказывается в будапештской тюрьме, его обвиняют в панславистской, то есть про русской пропаганде, не про советской, а именно про русской. Ира был старшим по камере, по воле случая его в камеру подсаживают Рихарда Каудера, австрийского еврея, арестованного за махинации с визами и попытку дать взятку чиновникам. Каудер не говорит по-русски, Ира почти не говорит по-немецки, но им как-то удается найти общий язык. Ира поддерживает, благодаря своей позиции старшего по камере, Каудера, который был в отчаянии, даже был близок к самоубийству. Он вообще был такой человек, легко впадающий в отчаяние. В феврале 1940 года Каудера высылают из Венгрии в Австрию, и в Австрии его вербует Абвер. Конкретно полковник Маронья Редвец, который не так давно венский отдел Абвера возглавил. На тот момент вербовка евреев в качестве агентов прямо не запрещалось, но у Маронья Редвица, который, кстати, впоследствии был казнен за участие в попытке переворота 20 июля 1944 года в деле Штауфенберга, у Маронья Редвица были частные причины взять Каудера под свою опеку. Он был дружен с его отцом, который когда-то служил врачом в офицерской должности в австро-венгерской армии. И таким образом Маронья Редвица решил поддержать сына своего армейского знакомого. Каудер получил псевдоним «Клад» и предложил привлекать в качестве информаторов офицеров белоэмигрантов. В том числе организовал в Вене встречу между отпущенным из будапештской тюрьмы Ирой и Маронья Редвица. Полковник спросил Иру, может ли тот добыть информацию о советских ВВС. 40-й год. Почему ВВС? Потому что Клад как агент был передан в отдел Люфтайнсабвера, который занимался разведкой против ВВС противника. Ира в ответ упомянул действующий пакт о ненападении, но добавил, что в случае грядущей войны он, если шеф даст согласие, готов поставлять сведения. Когда Маронья Редвец заговорил о деньгах, Ира якобы воскликнул: «Извините, я не агент». Добавил, что он идейный антикоммунист, а вместо денег ожидает от Абвера логистическую поддержку, то есть паспорта и визы для членов его организации. Впрочем, впоследствии от денег он тоже не отказывался, даже наоборот, многократно требовал увеличения своих гонораров. Что это за организация? Что это за шеф? Организация – это Русский национальный союз участников войны, который откололся в 1936 году от Русского общевоинского союза, главной военно-эмигрантской организации. Шеф – это глава союза участников войны, генерал Антон Турку, нам уже немного знакомый. Получив абверовский псевдоним Илья Ланг, документы на это имя, Ира отправился к Туркулу, который на тот момент жил в Италии, и вернулся с согласием шефа, в кавычках, и с двумя условиями. Первое условие – Иру никогда не будут спрашивать об источниках информации, так как он опасается за безопасность этих источников в случае утечки. Второе – передавать информацию он будет только через Каудера. При этом надо отметить, что Туркул на тот момент находился в черном списке Абвера как человек, который готов торговать разведсведениями сомнительной ценности. Поэтому Абверу было даже удобно закрыть глаза на то, куда именно ездил Ира. До начала войны Ира действительно представил несколько длинных отчетов о советской авиации, но с будущими донесениями Макса они не имели ничего общего. Это были такие многостраничные пространные донесения. А вот вскоре после начала войны, буквально через несколько дней после начала войны, Ира к этому времени находился в Софии, и Каудер показал ему первое донесение, которое он через болгарских посредников получил от некоего македонца из Тбилиси. В этом донесении говорилось о самолетах, базировавшихся на тбилисском аэродроме. Якобы через два дня Ира передал Каудеру три или четыре донесения, весьма схожих по шаблону, по стилю и объему с тем донесением македонца. В следующем месяце пришло 10 донесений, потом 100, и, наконец, с осени донесения из России стали поступать ежедневно, в среднем по 6 донесений в день. Каудер эти донесения зашифровывал и немедленно передавал в Вену. В декабре к советским донесениям, к донесениям из СССР, прибавились донесения из Средиземноморского региона. В феврале 1942 года Венское бюро, чтобы различать два источника, предложило именовать советские донесения донесениями Макса, а средиземноморские – донесениями Морица. Именно в этот момент эти донесения начала перехватывать и расшифровывать британская разведка, о чем мы уже говорили. То есть, нота бене, агента Макса как такового не существовало вообще никогда. Источником сведений, по версии Иры, была подпольная группа в СССР, которая симпатизировала Белой России, имела немалое количество агентов на местах, чем объясняется широкая география донесений, и некоего резидента в центре, который собирал сведения и обеспечивал их передачу в Софию. Примерно такая же, хотя и меньшего по размеру структура, якобы работала на Иру в Средиземноморье. Предполагалось, что Ира получает информацию по радио, однако конкретные детали, равно как имена своих контактов в Советском Союзе, Ира держал в секрете, ссылаясь на первоначальные договоренности. Лишь однажды, в декабре 1941 года, он сделал исключение, попросил Каудера выяснить, не попал ли в немецкий плен бывший царский офицер по фамилии Самойлов, служивший в одном из подразделений Красной Армии в Киеве. Каудер передал запрос в Вену, однако через 6 дней Ира сам попросил прервать поиски, так как Самойлов нашелся. Со слов Иры, Самойлов участвовал в боях, был ранен, после чего ему ампутировали ногу, но теперь он возглавляет школу радистов в Куйбышеве, снова вышел на связь. После этого эпизода Абвер еще более уверился в том, что подпольная группа в Советском Союзе действительно существует. Я зачитаю сейчас пару стандартных донесений Макса, чтобы у слушателя возникло общее представление об их содержании. Например, испытанный агент Макс сообщает: 22 сентября одна стрелковая дивизия, одна танковая дивизия, три танковых батальона и кавалерийский полк переброшены из Ельца на участок фронта под Ливны. Другое донесение. Испытанный агент Макс сообщает: 26 сентября две танковые бригады, одна стрелковая дивизия, одна кавалерийская бригада, много артиллерии, одна десантная бригада и два танковых взвода переброшены из Тулы на участок фронта под Орел. Такие стереотипные донесения составляли около 90% всех донесений Макса. То есть они рассказывали о передислокациях войск, но не называли никаких конкретных номеров частей. Или сравнительно небольшая, но, безусловно, самая важная для немецкой разведки часть была посвящена высшим советским военачальникам. В этих донесениях рассказывалось о перемещениях Сталина, Жукова, Тимошенко, Шапошникова, прежде всего о военных совещаниях у Сталина и принятых на них решениях. Именно такое донесение впоследствии гордо цитировал в своих мемуарах Гелен. В сумме, за все время войны Ира передал Каудеру, вероятно, около 10 тысяч донесений, в частности, 3 тысячи в 1942 году и более 3,5 тысяч в 1943 году.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Игра в Макса и Морица, разгадывая военное прошлое. Исследование ведет историк Игорь Петров.
Не будем дольше держать слушателей в неведении. Раскроем секрет. Все эти донесения, абсолютно все эти донесения были выдумкой. Когда Ира увидел, что его первые попытки в начале войны принимаются всерьез, более того, ему за это платят, он среагировал как Чапаев в знаменитом анекдоте: «Раз джентльменам верят на слово, тут-то мне карта и поперла». Составлял он свои донесения на основании военных сводок в газетах, в том числе доступных в Софии швейцарских и советских газетах, на основании собственного знания Красной Армии, которой он до войны интересовался, на основании подробных карт местности, которые по заявке Каудера предоставил Абвер. Именно фиктивностью донесений объясняется то, что они были столь расплывчаты. Любой профессиональный ясновидец подтвердит, чем расплывчатее и многозначнее пророчество, тем больше у него шансов на успех. Эта расплывчатость объясняет и то, что около 10% донесений можно было счесть верными. Действительно, дивизии, бригады, полки время от времени перебрасывались из тыла в направлении фронта. Также ясно, почему, когда Ире приходилось, наконец, не просто говорить о перемещении двух стрелковых дивизий, а приводить конкретные номера, он никогда не угадывал. Это все можно проверить. Все это, конечно, ничуть не принижает масштаб аферы, который он организовал практически в одиночку. Тысячи донесений, которые не должны содержать заведомо ложной информации, как минимум такой, которую Абвер мог бы выявить, должны выглядеть логично и последовательно. Все это изо дня в день на протяжении нескольких лет с минимум ошибок. В голове Иры работала просто настоящая вычислительная машина. Таким образом, создался удивительный симбиоз. Ира в Софии придумал полдюжины донесений в день, получая за это неплохие деньги. Каудер передавал эти донесения в Вену, чем поднимал значимость своего бюро и благодаря этому постепенно расширял его штат, причем в основном принимал на службу людей, у которых по тем или иным причинам были проблемы с национал-социалистическим режимом. Венское бюро Абвера представляло в центр первоклассную, с их точки зрения, информацию, которая затем расходилась по соответствующим группам армий. При этом с донесениями Морица случился казус. В какой-то момент генерал-фельдмаршал Кессельринг, который командовал немецкими вооруженными силами в Средиземноморье, высказал недовольство. Мол, за 1942 год не осталось ни одной точки на Средиземноморском побережье, где Морец не предсказал бы грядущую высадку союзников. Но, несмотря на эту критику с самого верха, от этого источника немецкая разведка не отказалась. На Восточном фронте глава отдела Фремдехера Ост Гелен, наоборот, со временем все больше и больше доверял этим донесениям. Особенно заметным это становится в конце 1942-го, начале 1943 года. В составляемой Геленом сводке о положении противника не менее 50% важных донесений составляли донесения Макса. В марте 1943-го даже 79% от общего числа. Если посмотреть на доступные ныне материалы разведотдела группы армий «Центр», то картина схожая. Из 900 агентурных донесений с июня 1942 по октябрь 1943 года 360 составляют донесения Макса, то есть 40%. Разумеется, у вермахта были другие формы разведки. Авиаразведка, радиоразведка, локальные прифронтовые разведчики весьма успешные. Их мы здесь не учитываем. Но фактически половина всей агентурной развединформации, которая шла от Абвера, была выдумана на Софийской кухне. Это кажется настолько невероятным, что хотя после книги Майера отдельные публикации о Каудере и Ире появлялись там и сям, сознание широкого читателя, который, вероятно, все еще живет представлениями 17 мгновений весны, эта история так и не проникла. Это происходит еще и потому, что она сугубо иррациональна. Наш мозг все время ищет рациональных, логических объяснений, как это, собственно, делали англичане. Раз Ира с согласия своего шефа Антона Туркула передает развединформацию немцев, и он не является британским агентом, либо его разведсеть действительно существует, что маловероятно, либо он советский агент, который гонит дезинформацию. Так думали англичане. Третьего варианта, что Ира начал заниматься этим из чистого авантюризма, а потом оказался в положении, когда выход из игры или разоблачение грозили бы смертью, они просто не предполагали. Но действительно, почему Абвер за все время так и не разоблачил Иру? Впоследствии он из Софии перебрался в Будапешт, затем в Словакию, затем в Австрию. Каким образом ему удалось уцелеть? Во-первых, разумеется, его пытались разоблачать. Уже само то, что во главе небольшого, хоть небольшого, но подразделения Абвера находится еврей, для идейных нацистов было, разумеется, костью в горле. И они пытались копать и под Каудера, и под Иру, так как они знали, что Ира – это самый важный, фактически единственный источник информации бюро Каудера. Начальник Софийского отдела Абвера Отто Вагнер вел за Каудером Ирой настоящую слежку, страстно желая доказать, что они являются советскими агентами. Но как можно доказать, что люди являются агентами? На чем их ловят? На том, что им надо связываться с центром. Им надо передавать информацию и получать задания. Поэтому вся радиосвязь в Софии контролировалась Вагнером тщательнейшим образом. Однако никаких радиопередач из Советского Союза или в Советский Союз не смог засечь ни он, ни британцы, которые тоже этим, разумеется, интересовались. Не засек Вагнер никаких регулярных встреч Иры с подозрительными лицами. Так как донесения Иры выдумывались самостоятельно, у него не было нужды контактировать с несуществующим центром, и на этом он никак не мог попасться. Далее, у Абвера не было в СССР агентов, передававших информацию из высших эшелонов власти. Приведем такой пример. У Иры в донесениях Сталин постоянно разъезжает по Советскому Союзу. Например, в августе 1942 года он приезжает в Сталинград, начинает там лично организовывать оборону, расстреливает каких-то генералов и полковников, так в этом самом донесении говорится. Естественно, сейчас мы знаем, благодаря послезнанию, что Сталин очень мало передвигался, несколько раз выезжал на фронт, но очень мало передвигался во время войны. Ира исходил из того, что Сталин главнокомандующий, значит, он должен в том числе достаточно часто выезжать на фронт, достаточно часто контролировать обстановку на фронте. Поэтому по логике вещей вставлял в донесение такую информацию. Но у Абвера не было агентов, которые могли бы ее опровергнуть. Та информация, которая доходила до Абвера, например, через нейтральных дипломатов, по качеству от донесений Макса мало чем отличалась. То же самое относится к расплывчатости сведений. Например, если посмотреть донесения от реальных заброшенных в советский тыл немецких агентов из Тамбова или из Пензы, они тоже, как правило, сообщали в общих чертах о передвижении войск. Например, через город прошла стрелковая дивизия. На вокзале видел два эшелона с танками. На этом фоне донесения Макса ничем не выделялись. Это мы уже не говорим о том, что минимум половина таких агентов была советской разведкой вскрыта и перевербована и вела радиоигру под ее контролем. Защитную роль играла легенда о разветвленной сети информаторов. Даже если одно или два донесения оказывались неточными, всегда это можно было списать на ошибки конкретных информаторов, но не ставило под вопрос всю якобы существующую сеть. Но самое главное – со временем отдел Гелена все сильнее и сильнее зависел от донесений Макса. Они стали своеобразным информационным стержнем для его сводок. С позиции Гелена признать, что несколько лет его отдел кормил вермахт дезинформацией, которая выдумана одним единственным человеком, означало бы конец его карьеры, а вполне возможно и жизни. Поэтому, когда Гелена неоднократно запрашивали из Берлина о донесениях Макса, об их качестве, он стандартно отвечал, эта агентурная сеть является важнейшей частью разведывательного аппарата, от нее ни в коем случае нельзя отказываться. Последний раз он дал такой ответ уже осенью 1944 года, когда разведка перешла под контроль РСХА и конкретно под контроль Шелленберга. Несколько вопросов, однако, у нас остались неотвеченными. Почему советская разведка не отреагировала на британское предупреждение во время войны? Во-первых, эти сведения у советской разведки уже имелись. Она еще раньше получила их от членов кембриджской пятерки Филби и Бланта. Во-вторых, они тоже провели свое расследование, итоги которого были доложены лично Сталину. В том числе была проверена достоверность донесений Макса. Оказалось, что верны лишь около 8% из них, то есть их точность была точно такой же, как и у британцев с донесениями Морица. Кроме того, и они проверяли, благодаря радиоконтрразведке, есть ли работа неизвестных передатчиков или попытка выхода с территории Советского Союза на Софию или на Болгарию. Нет, таких попыток не было. Искали офицера по фамилии Самойлов, якобы существующего, тоже безрезультатно. В итоге советская разведка пришла к заключению, что бюро Каудера-Клатта не получало информацию из Советского Союза, а лишь имитировало разведывательную деятельность, скармливая немецкой разведке не соответствующие действительности донесения. То есть фактически она пришла к тому выводу, к которому впоследствии пришел историк Винфрид Майер, и мы вслед за ним. А что же судоплат? Агент Демьянов действительно существовал. Он действительно был советской подсадной уткой. Операция «Монастырь» и радиоигра действительно велись, хотя этой подпольной монархической группы немцы совершенно не заинтересовались. Их интересовали сугубо конкретные вещи: переброска войск, движение поездов и так далее. И такие сведения Демьянов им передавал под тщательным контролем. Каждое донесение тщательно готовилось, визировалось на самом верху советской разведки. Так что в сумме их получилось существенно меньше, чем донесение Макса. Раз в 10 меньше. То есть, если мы говорили, что около 360 донесений Макса почти за год было найдено мной в материалах разведотдела группы армий «Центр», то сообщений Демьянова около 40, может быть, 45 там нашлось. И, естественно, в этих донесениях не было речи ни о каких совещаниях у Сталина. Просто по легенде у Демьянова не было доступа к подобной информации. По легенде у него был знакомый железнодорожник, и он передавал ему информацию о движении эшелонов через Москву. Эту информацию или дезинформацию, да, немцам передавали, но никаких совещаний Сталина в донесениях Демьянова не было. Просто судоплатов в начале 90-х годов ознакомился с воспоминаниями Гелена, и так как его мемуары готовились в первую очередь для западного рынка, решил, так сказать, воспользоваться чужой подачей и увязал агента Макса, который упоминался у Гелена, со своим агентом Демьяновым. Так как теперь, благодаря российско-германскому проекту по оцифровке германских документов, все донесения разведотдела группы армий «Центр» доступны, мы можем собственными глазами увидеть. Немецкий псевдоним Демьянова был вовсе не Макс, а Фламинго. Фламинго Демьянов и Макс не имеют друг к другу вообще никакого отношения. Как мы уже говорили, формально Макс – это лишь обозначение группы агентов, о чем Гелен, кстати, прекрасно был осведомлен. Ну и в заключение о том, что произошло дальше. – На допросах в Лондоне генерал Турку занял наиболее удобную для себя позицию. Он согласился с англичанами, которые настаивали на том, что Ира советский агент, а себя выставил жертвой обстоятельств. Мол, он ничего об этом не знал, и он думал, что Ира, возможно, агент британский. После возвращения в Германию Турку занялся политической деятельностью, возглавлял различные эмигрантские организации, но, судя по всему, отношения с Ирой, который, кстати, материально поддерживал Туркула всю войну, совершенно прервал. Каудер, пользуясь отблесками былой славы, пытался после войны продолжать торговлю разведывательной информацией, но не преуспел и вскоре умер в бедности. Наконец, Ира, которого, кстати, как и Туркула, нелегально вывезли в Лондон, он сначала, когда его вывезли, испугался, что его жизни действительно угрожает опасность. На первом же допросе он рассказал правду. То есть он рассказал, что выдумывал донесение сам. Но, как мы знаем, профессор Райл и Клоп Устинов искали рациональное объяснение. Этот вариант их не устроил. Со временем Ира понял, что к стенке его ставить не собираются, будут лишь мытарить допросами. И тогда он вернулся к истории о своей разветвленной агентской сети в Советском Союзе. Более того, когда он впоследствии снова был передан от англичан к американцам, он даже пытался продать эту мнимую разведсеть американцам, всячески растягивая ее в пространстве и времени. Он назвал что-то около 30 имен своих агентов в Советском Союзе и даже приписал к числу своих курьеров знаменитую белую разведчицу и террористку Марию Захарченко-Шульц, погибшую в 1927 году. В итоге американцы потеряли к нему всякий интерес, и на этом разведкарьера Иры закончилась. Тем не менее, то, что он сделал во время войны, абсолютно уникально. Как справедливо отметили историки спецслужб «Царев и Вест», советская или британская разведка вряд ли сумели бы преуспеть с дезинформационной кампанией такого размаха и такой продолжительности. Ира по праву должен стоять в самом первом ряду сподвижников союзных армий, хотя вся его помощь союзникам была неумышленной, акцидентальной. Но вообще это очень красивая и поучительная история про маленького Давида, который пусть волей случая и удачи, но вышибает глаз громадному Голиафу немецкого Абвера.
Игра в Макса и Морица. Разгадывая военное прошлое. Исследование историка Игоря Петрова. Следующий документальный рассказ слушайте на наших волнах через месяц. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.